Привет, вы смотрите YouTube-канал Insider Live, это программа «Американский акцент». Как всегда, объясняем происходящее в Америке вместе с политологом, американистом Яном Веселовым. Ян, привет.
Привет, Ксения, привет всем, кто нас слушает и смотрит.
Но сегодня последний выпуск «Американского акцента» в этом году, и он будет, конечно, посвящен новогодним подаркам. Подарком американскому президенту. А это новые файлы по делу Эпштейна. Как и положено новогодним подаркам, они красиво оформлены, с черненькими квадратиками. Мы об этом сегодня подробно расскажем. Среди подарков также те, что Дональд Трамп сделал сам себе. Например, переименование центра Кеннеди в Вашингтоне. Я была там за день до переименования, все подробно расскажу. И, наконец, рейтинг американского президента. Что с ним происходит? Попробуем в этом разобраться, дать вам полную картину и как раз подвести некие итоги года. Итак, файлы Эпштейна. Но прежде всего хочу сказать, если вы пропустили начало этой истории и хотите ознакомиться с содержанием предыдущих серий, милости просим на канал Insider Live, плейлист «Американского акцента». Вы там найдете выпуск, в котором мы с Яном подробно все разбираем, рассказываем о том, когда это было опубликовано, что именно, почему и какое значение это имеет для американского общества. Ну а теперь мы обсудим новую порцию. И так было много предвкушений и ожиданий. Архив обнародовали в пятницу, когда истекал крайний срок публикации. И надо сказать, что это огромный объем файлов, почти 400 видеозаписей, таблицы с доказательствами, вырезки из газет, аудиофайлы, всего около 10 гигабайтов информации. Но при этом особого резонанса все это не вызвало. Почему?
Ну, во-первых, потому что опубликованы еще не все файлы. Вот первая порция, которая появилась 19 декабря, это где-то, ну, около 10% от общего массива. И многие сейчас, на самом деле, критикуют Белый дом и Министерство юстиции за то, что они, ну, по сути, нарушили закон. Потому что, когда Конгресс принял законопроект о том, что Белый дом должен опубликовать те файлы, там было сказано, что все файлы нужно опубликовать к 19 декабря. То есть все, не с какими-то исключениями, а все. И вот всех файлов мы до сих пор не увидели. Недавно на днях была публикация еще одной порции. Но, опять же, до сих пор это все еще не все файлы. И, в общем, непонятно, когда все файлы в итоге будут опубликованы. И в той первой порции, которая появилась, там на самом деле не так уж много какой-то интересной информации. Там очень много фотографий различных людей, которые в разное время знали Эпштейна, были его друзьями. Там, допустим, Билл Клинтон есть, Мик Джаггер, принц Эндрю и так далее, и так далее.
Да,
и
ну какие-то факты уже были известны, мы о них, в частности, рассказывали вот в нашей предыдущей программе.
Да, и многие из этих фотографий уже публиковались ранее. И здесь забавно, что некоторые из фотографий, которые были в публичном доступе, вот в этой публикации они оказались заредактированными. Например, есть фотография, где Билл Клинтон рядом с певцами, там стоят их дети рядом, но у детей закрыты лица, потому что якобы вот Минюст настаивал, что всех детей нужно обязательно закрыть. Хотя фотография оригинальная уже давно есть в интернете, в общем, никакого секрета в этом нет. И многие упрекают Белый дом за то, что излишнее вот это редактирование, оно может создать ощущение того, что люди, у которых, допустим, закрыты лица, да, они являются жертвами. Хотя на самом деле жертвами они не являются, они, допустим, просто являются несовершеннолетними, и, соответственно, люди, которые рядом с ними стоят, они не являются никакими соучастниками преступлений, опять же, там, включая того же Билла Клинтона. То есть сам факт фотографии не говорит о том, что он соучастник преступлений, как мне кажется, говорит о его суждении, да, как человека, потому что многие из этих людей продолжали с Эпштейном общаться даже после первого уголовного дела. Вот. Но о самих преступлениях это не говорит.
Ну, давай сосредоточимся на наиболее заметных историях и фактах, которые стали известны благодаря опубликованию вот именно этой части файлов Эпштейна. Первая история с самолетом. Дональд Трамп, согласно внутренней переписке прокуратуры США, летал на частном самолете Джеффри Эпштейна заметно чаще, чем об этом говорилось в предыдущих публикациях и официальных комментариях. В частности, об этом говорится в письме помощника прокурора Южного округа Нью-Йорка от 7 января 2020 года, где указано, что ранее известные данные о перелетах Трампа были занижены. Что конкретно стало известно и почему это важно?
Да, раньше была информация о том, что Дональд Трамп летал вместе с Джеффри Эпштейном на его частном самолете, но вот в этом документе говорится, что летал он чаще, чем раньше было об этом известно, плюс он летал не только с Эпштейном, но и с Гислейн Максвелл, подельницей Эпштейна, которая была осуждена на 20 лет, недавно за соучастие в его преступлениях. Да. И это было важно, учитывая то, что тогда велось расследование в отношении Максвелл. Плюс стоит отметить, что это 2020 год, то есть в этот момент Дональд Трамп был президентом. Помимо этого, такой тоже достаточно важный документ был связан с тем, что когда Джеффри Эпштейну предъявили вот это второе обвинение в 2019 году, говорилось о том, что федеральная прокуратура собирается предъявить обвинение также его 10 сообщникам. Но в итоге этих обвинений не произошло, и мы не знаем, кто эти сообщники, кому могли быть предъявлены подобные обвинения.
Ну, правильно я понимаю, что вот эти новые данные, они дополняют прежние упоминания о том, что Трамп и Эпштейн общались в 90-е годы в кругу нью-йоркской, флоридской элиты, а после этого, по словам самого Трампа, их контакты якобы прекратились.
Совершенно верно. То есть здесь речь идет именно о периоде там, 90-х годов, начало 2000-х, когда вот, собственно, и была эта дружба между Трампом и Эпштейном, когда сделано большинство этих фотографий, где они вместе находятся. То есть о периоде после 2000-х годов, когда, по словам Трампа, они с Эпштейном разругались, перестали общаться, вот этот период в документах, по крайней мере, те, которые опубликованы сейчас, этот период там не упоминается.
Еще одна история – это история с изнасилованием. Среди обнародованных материалов по делу Эпштейна есть расшифровка анонимного звонка в ФБР от 2020 года, все того же. И в ходе этого звонка звонивший сообщил о том, что женщина, с которой у него был общий ребенок, рассказала ему об изнасиловании со стороны Дональда Трампа и Джеффри Эпштейна. Вот что известно об этой истории?
Известно, что это анонимная жалоба, которую получила ФБР. Их было достаточно много. И вот, кстати, Минюст в этом плане сработал на опережение, когда вот эта вторая порция файлов несколько дней назад появилась. Минюст заранее написал, что в этих файлах содержатся сведения, неподтвержденные сведения, которые порочат президента, и что, дескать, им не нужно доверять, что они не были проверены, что они просто были запротоколированы, задокументированы, потому что ФБР обязана подобные сообщения архивировать, и что, в общем, никакой проверки на этот счет не проводилось, и нет никакого подтверждения вот факту изнасилования.
Но также там утверждалось, что эта женщина во время этого звонка утверждалась, что женщина говорила, что ее привела к Эпштейну и Трампу женщина, девушка со смешным именем, она связывала ее с Гислин Максвелл, и что она боялась обращаться в полицию из-за возможных угроз. Но затем все-таки заявление подала, а вскоре, в январе 2000 года, ее нашли мертвой в Оклахоме, при этом официальный вердикт был самоубийство. Но якобы полицейские, которые присутствовали на месте, говорили о том, что это не вяжется с характером полученных травм.
Ну, таких случаев на самом деле достаточно много, когда какой-то кейс не был проработан правоохранителями до конца полноценно. И из-за этого, естественно, очень много конспирологии, потому что очень большое пространство для догадок, что же на самом деле случилось. Да. Вот в тех же документах, например, есть протокол допроса женщины по имени Сара Ренсом. Она была одной из жертв Эпштейна, и она там утверждает, что вот у нее была знакомая, и что она занималась сексом с Дональдом Трампом, говорила о том, что у Эпштейна есть видеозаписи, как Трамп занимается сексом с одной из женщин. Ну и не только Трамп, она упоминала и Билла Клинтона, и принца Эндрю. И потом она отказалась от этих показаний, а потом сказала, что нет, все-таки она от них не отказывается, и объяснила это тем, что вот как раз та самая Гислин Максвелл, что она ей угрожала, что она вынудила ее отказаться от своих слов. Но вот поскольку, опять же, до конца вот вся эта история не была проработана, то есть мы вот не знаем действительно, насколько эти слова правдивы, насколько эти слова неправдивы. Плюс в тех же файлах есть жалоба на Эпштейна, которая была подана в ФБР еще в 1996 году. Тогда как раз жаловались не просто там на изнасилование, а как раз вот применительно к несовершеннолетним. Но вот тогда ФБР решили не отрабатывать это заявление, оставили его без внимания. И тоже, опять же, много вот споров, почему тогда это было сделано. Потому что, опять же, тогда был президентом, например, Билл Клинтон. Да? И вот учитывая, что Билл Клинтон, да, вот на многих фотографиях с Эпштейном присутствует, опять же, много разговоров. Вот, возможно, это было связано, возможно, это не было связано. То есть поскольку нет какого-то четко выстроенного нарратива, в том числе со стороны администрации Трампа, которая, в общем, отказалась это сделать, просто опубликовала файлы без комментариев, а потом уже выдавая комментарии по отдельным файлам. То есть получалось так, что у нас есть массив файлов, журналисты и просто люди, которые смотрят эти файлы, находят какой-то интересный документ, начинают его активно обсуждать, делиться им в социальных сетях, он набирает обороты, и тогда Министерство юстиции решает, что нужно прокомментировать вот эту конкретную ситуацию.
И тогда уже реагирует.
И дать какой-то комментарий.
Да.
И тогда уже реагирует.
Получается, что администрация как бы уповает на то, что какие-то вещи не заметят, ну, можно предположить, да, и реагирует только в том случае, когда журналисты, как ты говоришь, действительно их замечают. А так очень много всего, огромный массив опубликован, а вдруг как-то вот оно так пройдет незамеченным, поэтому что зря заявление делать?
Ну, по сути, так и есть. Вот была же история с тем, что в файлах было много фотографий, мы это уже обсуждали. Была одна из таких фотографий, там фотография стола Эпштейна у него дома, открыт один из ящиков стола, и там две фотографии. Одна из фотографий там Трамп со своей женой Меланией и Эпштейн с Гислин Максвелл. Фотография очень известная, то есть она публично доступна давно. Плюс рядом еще есть фотография, где Дональд Трамп стоит в компании, по-моему, 4 или 5 женщин. Не очень понятно, кто эти женщины. Контекст не очень понятно. Возможно, это участница одного из конкурсов красоты, который Трамп активно проводил в 90-х годах. И вот эта фотография появилась, ее начали обсуждать. Потом эта фотография пропала из архива почему-то. И, естественно, это вызвало такой эффект Стрейзен, да, все начали еще больше это обсуждать, и тогда Минюст все-таки согласился дать комментарий, сказал, что мы подумали, что на этих фотографиях могут быть жертвы Эпштейна, и, соответственно, тогда нам нужно было бы закрыть их лица. Мы проверили, что это не жертвы Эпштейна, поэтому мы вернули эту фотографию. Но объяснение достаточно странное, потому что, ну, по идее, это все должны были проверить перед публикацией. Поэтому непонятно, почему эта фотография исчезла, и вернулась ли бы она, если бы не было, собственно, вот этого активного обсуждения.
Ну, как ты правильно заметил, нет какого-то системного подхода, и мы наблюдаем череду таких хаотичных действий, по сути. Там еще есть история с письмом, которое якобы оказалось подделкой, но, по словам, по заявлениям Министерства юстиции, как ты уже говорил, вот эти все вещи, несоответствие, такой подход несистемный, неструктурный, он дает поле для размышлений, для конспирологии. В частности, среди рассекреченных материалов есть рукописное письмо, вот как раз то письмо, о котором я упомянула, которое Министерство юстиции называет подделкой. Якобы написал это письмо Джеффри Эпштейн, осужденному врачу сборной США по гимнастике, и в нем упоминается Дональд Трамп.
Да, это письмо Ларри Нассеру, он был врачом олимпийской сборной по гимнастике, и его приговорили к 175 годам тюрьмы за многочисленные случаи сексуальных домогательств к спортсменкам, в том числе несовершеннолетним. Там за 20 лет его карьеры было более 200 жертв. И вот якобы в этом письме Эпштейн пишет о том, что вот ты сейчас это читаешь это письмо, значит, ты, скорее всего, знаешь, что я выбрал короткую дорогу, видимо, имеется в виду самоубийство Эпштейна. И пишет, что нас с тобой объединяет любовь к молодым девушкам, и добавляет, что наш президент тоже очень любит молодых девушек, что если он когда-то видел проходящую мимо молодую женщину, то он хватал ее за промежность, а вот мы с тобой вынуждены воровать еду в тюремной столовой. Жизнь несправедлива. Так заканчивалось это письмо. Опять же, это письмо появилось, его начали очень активно обсуждать, и только после этого Минюст заявил о том, что это письмо подделка, что есть ряд несостыковок. Во-первых, письмо было отправлено через 3 дня после того, как Эпштейн уже покончил с собой. Во-вторых, что его обрабатывало почтовое отделение, которое не работает с письмами из нью-йоркской тюрьмы, где тогда находился Эпштейн, что вот есть такие несостыковки, и исходя из этого они делают вывод, что это письмо на самом деле подделка, но, опять же, возникает вопрос, зачем тогда было публиковать это письмо, в общем, какое оно имеет отношение к Эпштейну, если это поддельное письмо, да, одно дело, если бы оно было настоящим, и тогда в рамках вот этого уголовного дела действительно его опубликовали. Если письмо не настоящее, то к чему тогда вообще нужна была эта публикация?
Ну, мне кажется, тут мы наблюдаем такую классическую историю о том, что когда нет открытости, когда нет прозрачности, естественным образом на этом месте возникают домыслы и действительно могут возникнуть какие-то фейки. И в такой ситуации уже отделить подлинное от поддельного очень сложно. Это все обрастает какими-то версиями конспирологии и так далее. Но корень всего — это недостаточная открытость, недостаточная прозрачность. Прозрачность, в частности, недостаточная открытость власти. Мы видим, к чему это приводит. И тут как раз мы хотели бы поговорить вот об этих черных квадратиках, которые я упомянула в самом начале, потому что уже много даже мемов и шуток на эту тему, в каком виде были опубликованы вот эти файлы Эпштейна.
Да, во многих файлах присутствует такое избыточное достаточно редактирование, то есть когда целые отрывки текста закрыты таким сплошным черным фоном, и, соответственно, непонятно, что на них. Например, был опубликован протокол большого жюри по делу Эпштейна, публикация которого сама администрация Трампа добивалась, требовала у суда разрешения, суд разрешил, и вот его опубликовали, там, по-моему, около 150 страниц, и практически все страницы там вот закрыты сплошным черным фоном, и опять же, вот непонятно, зачем тогда было добиваться публикации этого файла, если весь файл в итоге был закрыт. Плюс во многих файлах присутствовало редактирование там, где его раньше не было. Я вот упоминал показания Сары Рэнсом, где она вот Трампа упоминает. Этот файл был изначально опубликован еще в 2024 году прошлой администрации. Сейчас его опубликовали вновь, но вот в новом варианте имя Трампа как раз там закрыто. Не только имя Трампа, это нужно подчеркнуть, некоторых других лиц тоже. Но вот опять же непонятно, почему в оригинале оно не было закрыто, а здесь вы решили закрыть заново. Плюс иногда доходило реально до абсурдных ситуаций. В ряде файлов, как оказалось, сотрудники Минюста вместо того, чтобы полноценно закрыть текст, они просто в текстовом редакторе наложили такой черный фон. Знаете, вот как вы делаете, там фон позади текста определенным цветом.
Заливочка.
Можно черным сделать. Но проблема в том, что если вы выделите этот текст и скопируете в текстовый редактор в новом файле, то вы увидите, собственно, весь этот текст. И вот в целом ряде файлов подобная оплошность была допущена, что, на самом деле тоже возникают большие вопросы к компетенции людей, которые готовили эти файлы к публикации.
Ты так интеллигентно сказал, досадная оплошность. Можно. Я думаю, многие назвали это какими-то другими словами, но мы действительно в нашей программе должны выражаться культурно. Тут надо сказать, что люди, которые фигурируют в файлах Эпштейна, мы уже не раз упоминали Билла Клинтона, они как раз призывают обнародовать все в полном объеме. Билл Клинтон призвал Дональда Трампа опубликовать полные файлы Эпштейна, включая все документы, в которых упоминаются как Трамп, так и сам Клинтон. Клинтон сделал это через своего представителя, потребовал от Минюста полного выпуска всех оставшихся документов, включая любые материалы, как я уже сказала, которые содержат там какие-то упоминания или фотографии Билла Клинтона. Он заявил о том, что частичный или выборочный выпуск файлов создает впечатление, будто кто-то или что-то защищается, а сам Клинтон в такой защите не нуждается.
Прям в рифму получилось. Но это действительно есть проблема. Непонятно, кто принимал решение и какие основания были для порядка публикации файлов. Потому что мы видим вот эту первую порцию большую, очень много фотографий Билла Клинтона, и как будто бы Минюст специально хотел именно так опубликовать эти файлы, чтобы разговор начался вот с того, что смотрите, как много Билла Клинтона в этих файлах. А имя самого Дональда Трампа, фотографии опять же нет, да, вот была одна единственная фотография, она то исчезла, то появилась. Упоминание Трампа в текстовых файлах, по-моему, всего два было, вот в первой порции. А во второй порции, которая несколько дней назад появилась, там уже Трамп упоминается несколько чаще. Но тоже там упоминаний на самом деле не так уж много. Вот вполне возможно, что с каждой новой порцией публикации этих файлов Трампа будет становиться все больше и больше. Может быть, нет. Опять же, мы не знаем, сколько еще файлов будет опубликовано, какие из файлов будут опубликованы. Плюс очень большая проблема сейчас связана с тем, увидим ли мы внутренние документы Министерства юстиции. Потому что по законопроекту требовали опубликовать не только файлы самого уголовного дела, но и внутреннюю переписку Министерства юстиции по поводу этого дела. То есть что прокуроры и сотрудники Минюста писали друг другу в контексте этого дела. Да? То есть кому предъявлять обвинения, кому не предъявлять обвинения, по каким статьям и так далее, и так далее. Это очень интересно. Это может раскрыть, собственно, почему, допустим, не предъявили обвинения под этим потенциальным 10 сообщникам, если они были, или еще какие-то другие важные аспекты. И сейчас много говорят о том, что Белый дом может воспользоваться привилегией исполнительной власти, такая возможность у Белого дома не публиковать определенные документы, потому что они защищены как бы какой-то служебной тайной, да, грубо говоря, для служебного пользования, и не публиковать эти файлы. Тоже большой вопрос, увидим мы их или нет.
И важно сказать, мы об этом говорили в предыдущей программе, но я еще раз хочу это подчеркнуть, вот что касается отношения американского общества к публикации файлов, тут нет такого, знаете, что «ой, а вдруг опубликуют, а там есть какой-то политик или там общественный деятель, который мне нравится, и что же я тогда буду делать? Вот лучше, может быть, не публиковать, а вдруг там есть какие-то хорошие люди, а они там оказались». Нет, в таких категориях не мыслят американцы, то есть, как правило, люди поддерживают, мы об этом говорили, поддерживают полную публикацию файлов, независимо от того, кто там может оказаться. Могут ли там оказаться политики, общественные деятели, деятели культуры, которым нравятся, или те, которым не нравятся, это совершенно не важно. Главное, чтобы власть показала свою прозрачность и открытость. И до сего момента власть этого не делала, судя по всему, ну, пока делать этого не собирается. Вот, судя по тем хаотичным действиям, о которых мы только что рассказали. И я еще добавлю, ну, я уже упомянула это, что поведение администрации, отношение администрации к публикации файлов Эпштейна стало предметом многочисленных мемов и шуток в интернете. Вот мы некоторые из них можем даже показать, и все они высмеивают такие бесплодные попытки скрыть очевидное. Часто это фотографии, например, на которых лицо Дональда Трампа просто чуть-чуть так зачеркнуто черными линиями, так как будто черным фломастером, и написано, появились доказательства, что Трамп не общался с Эпштейном, железобетонные и так далее. То есть вот эта мем-культура, интернет-культура, она, как правило, очень такой хороший индикатор настроения общества, и вот эти мемы многочисленные, они показывают, собственно, отношения. Люди видят вот это непоследовательное поведение администрации, люди видят хаотичные действия, вот о которых мы сказали, и видят очевидные попытки не быть до конца открытыми.
Да, был такой забавный мем с американским флагом в черно-белых тонах и с подписью «Отредактированные Штаты Америки», да, потому что уже выглядит, да, как будто бы одна полоска отредактированная, да, одна белая. многие жертвы Эпштейна на самом деле очень сильно недовольны процессом публикации, говорят об этом публично, причем по разным причинам. Вот одна из жертв, имя ее неизвестно, она анонимную жалобу направила и говорила о том, что Минюст обещал, собственно, не раскрывать информацию о жертвах, скрыть их там изображения, их имена и упоминания, но вот ее как раз не скрыли, и что она этим очень недовольна. Другие, наоборот, недовольны тем, что очень много редактирования, что очень много скрыто, что вот они долгие годы добивались того, чтобы правда, наконец, всплыла наружу, но считают, что Белый дом делает для этого недостаточно, что вот как раз что-то Белый дом скрывает. Ну, по крайней мере, они так считают. В самом Белом доме и Министерство юстиции даже заявили о том, что они готовы расследовать возможных сообщников Эпштейна, что на самом деле крайне интересно, учитывая, что летом прошлого года, когда администрация Трампа отказалась публиковать файлы Эпштейна, потому что сейчас она это делает из-за давления со стороны Конгресса. Тогда говорилось о том, что расследование завершено, установлено, что у Эпштейна не было никаких сообщников, что он действовал исключительно один, и, соответственно, никакого расследования, и публиковать тоже нечего, да, нет вот того самого списка клиентов, и, собственно, не о чем больше говорить. И сейчас получается, что расследование ведется, хотя вот раньше оно было закрыто, и такая резкая смена позиции, она, конечно, вызывает много скепсиса, много вопросов по поводу реально искренних мотивов Белого дома.
Новый виток с файлами Эпштейна, который, напомню, остается центральной, очень важной темой для американского общества, происходит на фоне круговорота других событий и инициатив Дональда Трампа. В частности, большой резонанс в последние дни вызвало переименование Кеннеди-центра, главной театральной площадки Вашингтона, американской столицы. Этот центр остается знаковой достопримечательностью с момента его постройки в 1971 году и присвоения ему имени Джона Кеннеди. Так вот, на прошлой неделе совет директоров Кеннеди-центра проголосовал за его переименование в Трамп-Кеннеди-центр. Трамп впереди, Кеннеди после. Пресс-секретарь Белого дома Каролайн Левит написала в соцсети X, что совет директоров проголосовал единогласно и отметил, цитата, «невероятную работу, проделанную президентом Трампом за последний год по спасению здания». Честно говоря, я не знаю, от чего спасали здание, но немного предыстории. А вскоре после вступления в должность Дональд Трамп уволил всех членов совета директоров. Кеннеди-центра заменил их своими соратниками, союзниками, которые затем проголосовали за назначение самого Дональда Трампа главой правления. Советник Трампа, спецпосланник по особым поручениям Ричард Гринелл, стал председателем совета директоров. И его даже благодарят артисты со сцены. Вот я недавно была свидетельницей этого, потому что сходила на концерт в Кеннеди-центр. Но надо сказать, что очень многие после вот этих событий, после того, как Дональд Трамп поменял совет директоров, перестали ходить в Кеннеди-центр. Именно вот это их принципиальная позиция. Они туда не ходят, потому что не хотят поддерживать деятельность этого центра именно под руководством действующей администрации. Продажи билетов, насколько я знаю, упали после этого, и некоторые артисты отказались там выступать. Но, тем не менее, все равно, особенно перед Рождеством, там, конечно, полные залы, очень много людей ходит, и я, в частности, побывала на рождественском концерте. Сейчас я с вами поделюсь впечатлениями и даже покажу некоторые кадры, которые я там засняла. Что интересно, что это было за день до переименования. Вот буквально за день я писала об этом в Фейсбуке, потому что я была потрясена увиденным, и на следующий день центр переименовали, вот это было очень символично. О чем я хотела рассказать? Это был рождественский концерт, очень все красиво, на сцене потрясающая атмосфера, действительно такая праздничная, елочки украшенные. И исполнители поют популярные рождественские песни. Именно не религиозные, а вот популярные, которые все хорошо знают. Про Санта-Клауса, White Christmas, про оленя и так далее. Зал подпевает, еще раз говорю, прекрасная атмосфера и так далее. Но потом постепенно вот эти песни начинают становиться все более религиозными. Концерт шел 2 часа приблизительно. И вот этот религиозный уклон, он он становился все сильнее, 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 сильнее. И потом в какой-то момент ведущий заявил, что сейчас мы почитаем псалмы вместе с Майком Джонсоном. Точнее, он даже его не объявлял. Он сказал, давайте почитаем псалмы. И тут выходит спикер Палаты представителей Майк Джонсон в красном галстуке, как он вот обычно выступает, садится в кресло и начинает всему залу читать о том, как родился, как появился Иисус Христос. Зал в этот момент, конечно, замер, потому что зрелище было, ну, довольно абсурдное. В общем, когда политик выходит на сцену посреди рождественского концерта и начинает что-то читать, это выглядит довольно странно. Давайте послушаем этот кусочек, я чуть-чуть записала.
Out of the city of Nazareth in the Judea, the city of David, which is called Bethlehem, because he was of the house and lineage of David, to be registered with Mary, his betrothed wife, who was with child.
После этого Майк Джонсон быстро удалился, и на его месте появилась вот эта сцена Рождества Христова, ясли, Иосиф и Мария прошли через весь зал, встали на сцене, и тут просто с разных сторон в зал начали заходить другие персонажи этого действа, волхвы, которые принесли дары. В общем, такая просто костюмированная такая получилась вечеринка, очень много людей, и в этой толпе живой ослик, который выглядел явно испуганным, дергался в разные стороны, его там как-то пытались успокоить, но тем не менее. В общем, все очень помпезно, очень громко, очень вот так ярко. И, конечно, это действие меня несколько ошарашило, потому что тут появляются люди, которые не имеют никакого отношения, собственно, к Рождеству, и задействованы политики со сцены, как я уже сказала, благодарили Ричарда Гринелла, в частности. В общем, это меня оставило в каком-то таком недоумении и даже, я бы сказала, легком шоке.
Ну, я, если честно, не очень удивлен, потому что если последние годы, вот как раз рождественский сезон, послушать консервативный телеканал Fox News, то там всегда одна и та же тема о том, что в Америке идет война с Рождеством, что люди больше не желают счастливого Рождества, да, Merry Christmas, а желают счастливых праздников, Happy Holidays. Ну, дескать, потому что не все люди отмечают Рождество, да, есть люди других религий, есть люди, которые не верят в Бога, не практикуют никакой религии, что это как бы более учтиво, там, или политически корректно, и что вот старая Америка уходит, да, вместе с тем, что вот идет война с Рождеством, и вот, собственно, видимо, администрация Трампа решила в этой войне победить, одержать решительную победу и тем самым вот так вот ярко, красочно все-таки отметить рождественский сезон.
Ну, я, кстати, действительно говорю чаще всего «Happy Holidays», потому что я не знаю, что отмечает человек. Тут обычно вот Ханука в этот период, и потом африканский праздник Кванза. И, то есть очень много совпадает разных праздников. И, как ты уже сказал, есть люди, которые вообще, может быть, ничего из этого не отмечают. Поэтому я на всякий случай использую нейтральную формулировку, просто чтобы как-то не попасть в неловкое положение. Ну, или всегда можно поздравить с Новым годом, потому что Новый год — это новое начало, и тут, в общем, любого человека можно с этим поздравить, хотя в Америке Новый год не так, конечно, отмечается, как Рождество, и это скорее просто повод где-то повеселиться, собраться с друзьями и так далее.
Да, ну получается, что вот в новый 2026 год Кеннеди Центр входит обновленным, уже не Кеннеди, а Трамп Кеннеди Центр. Даже поменяли уже вывеску на здании, то есть там написано «Выставочный центр имени Кеннеди», а сверху добавили Трампа, то есть там получается Трампа и Кеннеди выставочный центр. И причем забавно, цвет букв немножко разный получился, у части новой вывески, да, и части старой. Поэтому старую выкрасили под новый цвет, чтобы выглядело достаточно забавно. И тут тоже нужно учитывать, что вот формально переименовать этот центр ни сам Трамп, ни назначенный им совет директоров не может, потому что центр был создан по решению Конгресса, и, соответственно, только Конгресс может юридически поменять название. Плюс в этом законе отдельным пунктом указано, что на здании центра нельзя размещать никакие там плашки, памятные доски, какие-то дополнительные элементы декора и так далее. То есть вот эта новая вывеска, которую установила администрация Трампа, она, ну вот буквально прямо нарушает закон, который был принят Конгрессом. И конгрессвумен демократка Джойс Битти, она уже подала иск к администрации Трампа, требует признать незаконным переименование. Она говорит, что она даже присутствовала на том самом заседании, где единогласно поддержали переименование. Она говорит, что это было не единогласно, что она пыталась выступить, и ей просто выключили да. микрофоны. И поэтому, получилось, что единогласно, да, потому что те... Те, кто были против, они просто не имели голоса. И я тут еще добавлю, что это же все-таки не единственный пример подобных переименований. Ранее да. Институт мира, это такая некоммерческая организация, она не входит в состав правительства, это некоммерческая организация, но она существует на бюджет, который выделяет Конгресс, и под его эгидой, соответственно, в ведении Конгресса находится. Но вот администрация Трампа там, во-первых, провела массовые чистки, там даже была такая странная ситуация, когда еще Илон Маск работал в администрации, когда вот его сотрудники ДОЖ приехали в этот институт, им отказали в доступе внутрь здания, сказали, что у них нет необходимых разрешений. Там был даже какой-то целый конфликт. Туда вызывали федеральных маршалов, чтобы они этих людей проводили внутрь. В итоге их проводили внутрь. Но главу Института мира сразу же уволили. И вообще все руководство института сказали им, что они больше не нуждаются в их услугах. И там тоже поменяли вывеску. Там написано «Институт мира». А теперь написано Трампа, Институт мира. Институт мира имени Трампа. И, соответственно, эта администрация тоже по закону делать не может, но мы видим, что вот у Белого дома несколько иное отношение, да, к рамкам законности, по крайней мере, в таком чисто формальном измерении. Плюс тоже несколько дней назад как раз была у Трампа пресс-конференция с участием госсекретаря Марка Рубио и министра обороны, военного министра Пита Хэксета, да, тоже, опять же, не вполне законно переименованного, да, потому что Конгресс может переименовать министерство. И многие думали о том, что Трамп объявит о начале военных действий против Венесуэлы. Но этого не случилось. Вместо этого случилось что-то еще более прекрасное или ужасное, да, тут уж кому как. Трамп объявил, что закладывают новые класс военных кораблей, и названы они будут, ну, естественно, в честь нынешнего американского президента. Правда, вот и в самом Пентагоне многие эксперты отмечают, что эти корабли начнут строить, скорее всего, не раньше начала 2030-х годов, поэтому вполне возможно, что если демократ вернется в Белый дом, то, в общем, этих кораблей так и не появится. И у Министерства финансов тоже есть планы чеканить серию монет коллекционных с изображением Дональда Трампа.
Да, так что вот такие живые памятники Дональду Трампу появляются в Вашингтоне. Последний пример — это, как мы только что рассказали, Кеннеди-центр. Насколько я знаю, племянница Джона Кеннеди, Мария Шрайвер, она выступила с заявлением, что, в общем, против такого переименования.
Да, целый ряд родственников Кеннеди, а семья у него очень большая. То есть и у него было много детей, и у его брата было много детей, поэтому... Часто говорят о таком большом клане Кеннеди. Вот, собственно, министр здравоохранения нынешний Роберт Кеннеди-младший, да, вот тут тоже представитель этого да. клана, хотя вот у него со своей семьей отношения сейчас скорее не очень. Вот, и остальные
Кстати, представители тут, пользуясь семьи... случаем, снова прорекламируем нашу программу, в которой мы подробно рассказывали о деятельности того Кеннеди, который на посту министра здравоохранения.
Да, и вот остальные представители семейства Кеннеди, они очень негативно на это отреагировали. Они сказали, что вот этот центр — это не только концертная площадка, но это своеобразный мемориал президенту Кеннеди, ну, по аналогии с тем, как есть мемориал да. Вашингтону, мемориал Джефферсону, мемориал Аврааму Линкольну, что это смысл этого заведения в том, чтобы увековечить память президента. А переименование было после как раз после его убийства. И что Трамп, добавляя свое имя, ну, что он как-то очерняет память о президенте Кеннеди. Вот демократы даже устраивали такой импровизированный митинг. Сенатор Ван Холлен там грозился, что вот не через дни, но, может быть, через месяцы обязательно имя Трампа мы с этого здания уберем. Посмотрим, когда случится ли это вообще или нет. Это тоже большой вопрос. Скорее всего, случится, конечно, если сменится администрация на демократическую. Но если говорить, допустим, об американцах, что они думают об этом? Вот постер из ЮГОВ недавно проводили опрос на эту тему, спрашивали, одобряете переименование, либо не одобряете. И одобрили его только 19%, против переименования 66%. Ну, то есть тоже, мне кажется, достаточно очевидно. Только среди части республиканцев, то есть даже среди республиканцев в целом 40% одобряют, и чуть меньше 38% не одобряют. То есть тоже такой разрыв есть. Вот. И большинство одобряют только среди, ну, так называемых мага-республиканцев, да, то есть которые ассоциируют себя именно с Дональдом Трампом.
Ну, тут еще важно отметить, что на любое переименование идут деньги. То есть это всегда неизбежно связано с расходами, таблички, там, карты и так далее. В общем, все мы об этом знаем. Но пока Дональд Трамп воздвигает вот такие памятники самому себе, увековечивает свое имя, а что же происходит с его рейтингом и с народной любовью по отношению к нему? Вышло много опросов в последнее время. Вот в большинстве общенациональных опросов за конец декабря этого года одобрение работы Трампа колеблется около 38-41%, тогда как неодобрение примерно 50-60% составляет. В ряде замеров, в частности, по данным Gallup и Reuters Ipsos, рейтинг опускался до 36-39%, а это, в общем, близко к минимальным значениям.
Да, это очень негативные показатели, потому что если говорить о том, что мы называем рейтингом, да, разница между теми, кто одобряет и не одобряет, рейтинг Трампа находится в минусе. В минусе он находится уже на самом деле достаточно давно, где-то с апреля этого года, то есть достаточно быстро рейтинг у него упал. И сейчас, если смотреть на опросы все в целом, потому что разные опросы показывают разную картинку, есть среди постеров на самом деле тоже есть такая немножко политическая поляризация, есть традиционные республиканские постеры, которые работают с республиканской партией, делают по ее заказу опросы, но и спрашивают о многих других вещах, и они традиционно, возможно, это связано с составом их выборки, но они в среднем показывают, ну, более благоприятные цифры одобрения Трампа, хотя даже среди них в большинстве опросов рейтинг негативный. Если смотреть на средние значения, то работу Трампа не одобряют 54%, одобряют 42%. То есть у него сейчас рейтинг, ну, в среднем получается минус 12. И если сравнивать, допустим, с другими президентами там, и в 21 веке, и там, из второй половины 20 века, то вот если брать эту отметку, да, конец первого года, то у него самый низкий рейтинг среди всех президентов, собственно, которые были за последние, ну, там, за последние, условно, 75 лет где-то. Ну, потому что, опять же, собственно, когда появились социологические опросы, да, когда поддержку президентов стали более-менее систематически замерять. Ниже рейтинг только, как можно догадаться, у самого Трампа первого срока, там он у него был где-то в районе минус 18, да, то есть в этом плане Трамп еще по сравнению со своим прошлым, да, наверное, еще держится относительно неплохо.
Ну, тут, наверное, еще важно сказать по темам, как отличаются рейтинги по темам, потому что есть какие-то ключевые такие направления политики Дональда Трампа и ключевые направления, на которые обращает внимание американское общество, которые кажутся для него важными. Вот, например, ну, экономическая политика, конечно. Согласно данным NPR, PBS, некоторых других опросов, одобрение экономической политики Трампа находится в районе 35-40%. Доля недовольных превышает 55-60%.
Да, опять же, если смотреть на средние данные опросов, то по экономике у Трампа негативный рейтинг минус 20. То есть разница между теми, кто одобряет, и теми, кто не одобряет. И это как раз большое отличие от первого срока Трампа. Потому что в первый срок Трампа Его часто не одобряли в сфере миграции, в сфере внешней политики, там, расовых отношений, отношений к демократии и так далее. Но вот как раз в экономике у Трампа был стабильно позитивный рейтинг. Ну, не прям очень высокий, но стабильно позитивный рейтинг, что отражало то, что инфляция была достаточно низкой, безработица тоже низкой, американская экономика росла уверенными темпами. Сейчас об этом говорить тяжелее, потому что инфляция растет, хотя в последнем отчете немножко она упала. Безработица, наоборот, растет. И самое главное, американцы не ощущают, что экономически они что-то получают от политики Трампа. То есть, когда их спрашивают,
да,
как
кстати,
вы чувствуете
респонденты
себя.
Об этом и говорят в вопросах. Респонденты называют главными проблемами рост цен, стоимость жилья, медицинских услуг. Значительная часть опрошенных уверена, что при Трампе их личное финансовое положение либо не улучшилось, либо ухудшилось. Но есть еще одна тема. Иммиграция, конечно, очень важная. Иммиграция, ситуация на границе. Это та тема, где Трамп получает больше поддержки, чем по другим пунктам. Но даже здесь общество сильно поляризовано, потому что многие считают его подход слишком жестким и неэффективным.
Да, вот в сфере миграции у Трампа самые хорошие цифры, но опять же вот в контексте, например, остальных. То есть сейчас там у него негативный рейтинг минус 8, и с начала президентства как раз миграции у него был рейтинг позитивный, потому что все-таки он исполнил свое главное обещание закрыть границу и прекратить нелегальную миграцию. Мы видим, что ну, по крайней мере, по тем цифрам, которые публикуют миграционные органы, сейчас количество нелегальных переходов южной границы США с Мексикой, оно на рекордно низких показателях. Но, с другой стороны, начались массовые депортации. Была вот эта известная история с Кемаром Абрек-Гарсией, который незаконно был депортирован в Сальвадор, потом возвращен. До сих пор, на самом деле, идет судебная битва о том, можно его депортировать. Нет, недавно суд распорядился, что как минимум до начала следующего года депортировать его нельзя. И вот эти новости, которые были достаточно громкими, они привели к тому, что в сфере миграции рейтинг Трампа стал постепенно сокращаться. Примерно где-то с весны-лета этого года, и сейчас вот он ушел в негатив и продолжает находиться на этом уровне.
А как ты думаешь, какими будут основные темы, к которым будет приковано внимание в следующем году?
Ну, я думаю, что тема Эпштейна нас не покинет. Я думаю, что как минимум демократы будут активно об этом говорить. Сейчас даже идет активное обсуждение среди них возможности импичмента генпрокурора Помпонди. Я думаю, что вероятность этого крайне низка, по крайней мере сейчас, пока республиканцы контролируют Конгресс. Но все равно обсуждение будет. Администрация Трампа вряд ли получится эту тему как-то замылить. Если не случится что-то намного хуже, да, и тогда файлы Эпштейна отойдут на какой-то второй план. Но пока можно сказать, что эта тема все равно остается в фокусе внимания и политиков, и американцев в целом. То есть нужно понимать, что это не только вот такая циничная политическая игра. Мы в прошлом выпуске об Эпштейне говорили о том, что среди американцев по опросам есть большой интерес все-таки к этой теме. А во-вторых, в следующем году пройдут промежуточные выборы в Конгресс, и к ним тоже будет приковано очень много внимания. Традиционно, практически во всех случаях, правящая партия, которая контролирует Белый дом, теряет поддержку, теряет места и в Палате представителей, иногда в Сенате тоже, потому что эти выборы являются таким своеобразным референдумом о доверии президента. Американцы смотрят на то, что им обещал президент, и, как правило, что он не исполнил многие свои обещания. Я сейчас не конкретно про Трампа говорю, а про всех американских президентов. Думают, что новый президент как-то резко поменяет их жизнь к лучшему. Оказывается, что жизнь к лучшему, если и поменялась, то не очень сильно, а часто и поменялась к худшему. И, соответственно, выказывают свой фи правящей партии, голосуя за оппозицию. И есть большая вероятность, что демократы перехватят контроль, ну, как минимум, над Палатой представителей, над Сенатом вряд ли. Ну, вот и будет такой период двоевластия между как минимум в Конгрессе между демократами и республиканцами, соответственно, получив контроль над Палатой представителей, демократы будут контролировать профильные комитеты, и, скорее всего, нас ждет целая волна различных расследований в отношении администрации Трампа. Возможно, и по файлам Эпштейна, и по сокращениям, которые проводил Илон Маск, и по поводу того, что сейчас происходит касательно Венесуэлы, да, и лодок, которые топят в Карибском бассейне. То есть очень много будет расследований, мне кажется, на эту тему.
Да, работы у нас будет полно, так что будем вам обо всем этом рассказывать. Оставайтесь с нами. И домашнее задание вам на каникулы, потому что наша программа уходит на каникулы до начала Нового года. Домашнее задание — подумать, о чем вы хотели бы еще узнать, что об Америке вы хотели бы еще узнать. Пожалуйста, напишите нам в комментариях, мы обязательно к вам прислушаемся. А пока поздравляем вас с наступающими праздниками, бросим вызов Дональду Трампу, скажем Happy Holidays.
Да, с наступающими у всех.
С наступающими праздниками, кто что отмечает. Пусть ваша жизнь изменится к лучшему. И напоминаем вам, что, как и прежде, в новом году вы сможете пользоваться VPN для госсайтов, который запустил Insider. Этот VPN позволяет заходить на сайты внутри России для тех, кто живет за рубежом, почта, приставы, школы, а также сайты с фильмами и другим контентом. Все, что может быть недоступно в стране, где вы живете сейчас. Оформить подписку можно через бот, название которого вы найдете в описании к этому видео. Ну, а мы с вами прощаемся. До Нового года. Счастливо.
Пока-пока.